Специальный репортаж.
«21 декабря в администрации города Раменское состоялся брифинг с Андреем Николаевичем Кулаковым. В начале мероприятия Андрей Николаевич выразил благодарность СМИ, которые освещают события, происходящие в Раменском.
Ну, во-первых, хотел бы всех поприветствовать. Хочется в преддверии Нового года пожелать всем удачи, здоровья, всего самого хорошего, благополучия и так далее. Потому что это важно, с учетом того, что мы работаем вместе и делаем одно большое дело – обеспечиваем жизнь нашего района, наших жителей, в общем-то, теми всеми возможными условиями, которые от нас зависят. Важную работу, в общем-то, информируете наших жителей о том, что происходит вообще у нас. Потому что некоторые вещи, которые делаются в стенах, допустим, администрации или там каких-то учреждений, они видны для узкого круга, но не видны для широкого круга жителей. Нужно, конечно, информировать, чтобы люди знали, чем живет район, какие решения принимаются, какие мероприятия проходят и насколько они будут влиять на жизнь людей. Поэтому хочу сказать, что спасибо вам за вашу работу. Надеюсь, что и в дальнейшем мы продолжим совместную такую работу на благо наших жителей.
Глава Раменского муниципального района рассказал о планах на 2017 год.
Что касается текущей ситуации, сразу хочу сказать, что она стабильная, как и мы все последние годы. Я надеюсь, что так и будет дальше. Я практически в этом уверен и очень на это надеюсь. На сегодняшний день Раменский район развивается. Нет никаких предпосылок для того, чтобы считать, что это будет не так. И с точки зрения экономики, и с точки зрения нашей социальной сферы, и с точки зрения благоустройства и создания вот комфортных условий жизни. Мы в этом году достигли определенных результатов, которые мы осветим в итоговых отчетах и по поселениям, и по нашим службам, и, ну, и на финальном отчете, который представлю я в феврале. Мы с вами прекрасно понимаем, что вся работа, которая ведется в районе, она связана с теми людьми, которые работают и в администрации, и в наших учреждениях, и в тех службах, которые и коммунального хозяйства, и так далее. Поэтому хочу сказать, что мы очень с уважением относимся к людям, которые работают непосредственно на местах. Поэтому будем делать все возможное, чтобы вот эта команда, которая сформирована, она сформирована, все мы знаем, Владимиром Федоровичем Деминым, она продолжила свою жизнь. Ну, конечно, жизнь течет и меняется в любом случае, и какие-то изменения будут происходить, но никаких кардинальных, я думаю, не будет. Поэтому я очень надеюсь, и еще раз говорю, вот выражаю уверенность, что 2017 год для нас будет не менее успешным, чем 2016. Мы должны построить 26-ю школу в Ильинке, должны заложить вторую гимназию, должны закончить роддом, ввести в строй приборостроителей, поликлинику, детский сад на приборостроителей. Но это уже в этом году Островецкую пристройку к школе в этом году должны ввести в эксплуатацию. Там вообще у нас серьезная ситуация со второй сменой, и это, конечно, пристройка, которая будет сделана и введена, если дети пойдут после Нового года в новое здание, конечно, снизит там серьезно очень социальная напряженность в этом вопросе. Должны начать строить новую школу в Островцах. Должны приступить к работам по школе на 1100 мест на улице Молодежная. Если ведем роддом, должны сделать поликлинику на Зеленейной части на месте старого роддома и детскую, и взрослую. В общем, планов очень много, их нужно выполнять. Нужно навести порядок в работах по капитальному ремонту жилого фонда, потому что, честно говоря, вот в этом году меня не устраивает, как проходили эти работы и как они были организованы. Ну, там есть объективные, но и субъективные причины в том числе. Те подрядчики, которые сейчас работают, с одной стороны, они оказались в очень тяжелых условиях, с другой стороны, конечно, относятся к работе не так, как хотелось.
Андрей Николаевич ответил на вопрос, которым задаются многие жители Раменского. Будет ли объединение районов в городской округ? И поделился своим мнением на этот счет.
Здесь, конечно, смотря с какой стороны на этот вопрос посмотреть. Да, действительно, не только Московская область, а в принципе Российская Федерация сейчас ведет тенденция на объединение муниципальных районов в городские округа. Есть противники этого объединения, есть, наоборот, рьяные защитники. Мы были на встрече с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и муниципалитетами в Мытищах. Этот вопрос очень так активно обсуждал. И вступали, в общем-то, там, конечно, по большому счету, те, кто за такое объединение, и особенно те, кто уже прошел этот процесс. Вот, допустим, городской округ Мытищи, который был муниципальным районом, глава там одного из городских поселений, который входил в Мытищи, выступил настолько эмоционально и сказал, что лучшего способа управления, чем городской округ, нет. Хотя сам был главой городского поселения входящих. Сейчас он работает заместителем. Да, если говорить о Раменском районе, то Раменский район, он несколько уникален. В том плане, что у нас очень четко выстроена система управления. У нас все главы знают прекрасно, что они должны делать и работают, в общем-то, в той линии, той политике, которая, ну, определяется, как положено, район. Есть, конечно, муниципалитеты, где абсолютно, где глава поселения абсолютно не считает для себя нужным как-то вместе вот работать с районом и проводить свою собственную политику там и так далее. По Раменскому району, да, у нас, конечно, все хорошо, все выстроено, поселение имеет свои бюджеты, А они, в общем-то, после того, как получили эти бюджеты, стали работать более эффективно. И на местах это стало очень заметно. Допустим, до 2006-2005 года, когда поселения обрели свои бюджеты, многие поселения выглядели, я бы сказал, не очень хорошо. С другой стороны, у нас есть очень серьезный перекос, что ли, в обеспеченности поселений. То есть, если городские поселения возьмем, Ильинка Удельна, там бюджеты, на них сложно решать какие-то серьезные задачи. По большому счету, это бюджеты выживаемости. С другой стороны, есть такие поселения, как Боковый Крат, которые практически в 2,5 и в 3 раза бюджета больше. Хотя поселки абсолютно идентичны. При этом они, конечно, могут решать гораздо больше социальных задач и показывать результаты, которые двум другим поселениям, скажем так, не снились. Вот когда при объединении городского округа, если грамотно к этому подойти, конечно, такие вот перекосы можно ликвидировать. Распределять денежные средства из единого бюджета, который в этом случае будет. Вот, например, показали в качестве примера Люберецкий район, который сейчас активно занимается объединением. Там на душу населения доход бюджетный, бюджетная обеспеченность, допустим, в поселке Октябрьской 3000 рублей на человека, да? Смотрите, бюджет разделить на количество жителей. А в Красково 12 тысяч. То есть 4-кратный разрыв. При объединении городского округа, если все посчитать, у них получается 9 тысяч рублей на человека. То есть Красково теряет 3 тысячи, но Октябрьский получает плюс 6. Наверное, это справедливо. Если говорить о том, что мы живем в одном экономическом, социальном пространстве, правильно? Почему, допустим, один поселок должен там копейки считать, а второй не знает, куда деньги девать, да? Можно сказать, да, вот мы здесь там заработали, построили, привлекли инвесторов, заводы там и так далее. Но у нас, к сожалению, есть еще такой фактор, как исторически сложившийся. Допустим, опять же, к примеру, просто они мне близко, Удельная и Быково. Удельная — это всю жизнь был дачный поселок, где ни одного предприятия никогда не было. И территория застроена на 100%. То есть развиваться там некуда. Кстати говоря, например, город Бронница, то же самое. А Быково исторически сложилось. Промышленный, рабочий поселок, где есть, был завод 402-й авиации, аэропорт, ТОК, там, куча предприятий, которые дают серьезное очень бюджетное поступление. И от этого уже никуда не денешься. Если есть, допустим, два поселения в равных условиях, и одни, начиная с одной позиции, одна вот такой показатель показала, а второй вот такой, тогда можно говорить, что вы плохо работаете. А если есть ситуация, когда ее изменить нельзя, она объективна, здесь вот уже складываются другие совершенно у людей понимание того, что мы обделены чем. Могу сказать, что мы же так работали до 2006 года. У нас, по большому счету, был городской округ. Он назывался Раменский район, но был этот городской округ. У нас были администрации местные, которые являлись структурными подразделениями администрации района. Они же не были ни выбранными, не было совета депутатов там и так далее. Был человек, возглавляющий местную администрацию, который, по большому счету, полностью зависел от района, получал какие-то деньги, мы по смете тогда работали, на выполнение тех функций, которые район передавал. В городском округе можно сделать то же самое. То есть территориальное подразделение администрации будет возглавлять на территории человек, и ему будут передаваться определенные полномочия, которые он будет выполнять на местах, с финансированием, соответственно. И ничто же нам не мешает, грубо говоря, передать возглавляющим людям территориальное образование деньги в соответствии с какими-то четко утвержденными правилами, которые мы здесь сами установим, совместно с теми людьми, которые будут работать на местах. Поэтому в этом смысле, в принципе, городской округ имеет право на жизнь. Но другое дело, что...
Существует ли обратная сторона медали, Андрей Николаевич? Не бывает такое, чтобы, вы говорите, есть и сторонники, есть противники, у них тоже, наверное, есть какие-то...
Да, противники говорят о том, что власть будет дальше от народа, что поселения, опять же, потеряют те возможности, которые у них сейчас есть. Понятно, что когда человек сидит, грубо говоря, Андрей Николаевич Кулаков на должности главы Раменского района, имея весь бюджет в своих руках, то есть и район, и городской наш, все в единой кубышке, и поселение еще плюс ко всему. Но есть большой соблазн сделать что-то, допустим, в городе Раменске, большое, грандиозное там, и так далее, вложить туда кучу денег, но они Никонос с Казганусом там подождут. Ну и опять мы вернемся к тому, что главы будут сидеть, не главы, а руководители на местах, и говорить о том, что, к сожалению, вот так получается, все опять в Раменске ушло, как это было и раньше. Честно говоря, оценивая, сейчас идет тенденция все-таки к тому, что городские округа будут организовываться, будут образовываться и так далее. На сегодняшний момент про Раменский район речи не идет. Есть порядка там больше десятка районов, которые сейчас в планах области реализовать городские округа. Раменского района в их списках нет. У нас есть определенный момент, который нам не позволит сделать быстро и никому не позволит быстро сделать городской округ из Раменского района. Наличие на территории Раменского района двух городов, Жуковский и Бронец. Они являются анклавами, не имеющие границ с другими муниципальными образованиями, кроме как с Раменским районом. Внутри городской округ по закону не может содержать анклав. Поэтому для того, чтобы нам преобразоваться в городской округ, соответственно, городам Бронница и Жуковский должна отойти территория, которая позволит им граничить, соответственно, с Люберецким районом Жуковскому и с каким-то из районов, соответственно, Бронницы. Это достаточно проблематичный вопрос, сложный с точки зрения договороспособности наших бронницам и жуковским, потому что жуковские бронницы хотят много, а мы совершенно не хотим ничего своего отдавать. Тем более же главы жуковского и бронницы, они же у нас тоже прекрасно понимают, что у нас есть поселения с разными уровнями обеспеченности бюджета. Например, если есть у нас Софьино, да, который обладает 25% потенциалом экономическим всего Раменского района, то есть 25% экономики сосредоточено на сельском поселении Софьинск. Это, к слову, о различиях поселений. То, например, другие поселения, они маленький вклад носят. Ну и, конечно, что интереснее-то взять? Естественно, Софью. Ну а нам интересно его оставить. Поэтому здесь все очень сложно.
Глава Раменского муниципального района рассказал о своих приоритетах в работе.
Вы знаете, приоритеты-то они ясные и понятные. Они давно уже все сформулированы, и ничего нового-то я не придумал. Наша задача – сделать так, чтобы район развивался, и люди чувствовали себя здесь в комфортных условиях. А для этого что нужно? Чтобы наша система ЖКХ работала хорошо, чтобы у нас была возможность отвезти детей в школы современные и соответствующие требования, детские сады, чтобы здравоохранение работало и было качество услуг здравоохранения высоким. Чтобы на улицу можно было выйти, не боясь, безопасность в районе была на должном уровне. Для этого много факторов. Это, собственно говоря, лампочка около подъезда, это тоже безопасность. Они очень простые, и в этом нужно работать каждый день, потому что каждый день что-то происходит. Каждый день нужно поддерживать всю эту нашу большую сложную систему. Нерешенные вопросы, да нет, нерешаемых вопросов вообще в принципе, главное как к ним подходить. Из серьезных каких-то нерешаемых вопросов, ну, наверное, у нас есть там пару серьезных проблем в районе, которые действительно нужно очень внимательно смотреть. В частности, это вот наш в городе, это Северное шоссе, наша застройка, наша знаменитая гарантия строй. Да, там серьезные проблемы у застройщика и в финансовом плане. И нужно завершить этот объект, иначе мы просто получим людей, которые не оправдали своих ожиданий, вложив деньги. Там достаточно серьезный большой объем людей, и этим нужно заниматься, мы этим занимаемся, и пока вроде бы получается. В остальном, я еще раз говорю, есть какие-то локальные вопросы, которые нужно просто уметь видеть и решать. Но, естественно, есть моменты, которые нужно, конечно же, людям объяснять. Да не есть такие моменты, а они практически все. Любое наше начинание должно быть понятно людям. Потому что, когда мы что-то начинаем, решив, допустим, здесь, в этом зале или в кабинете, это всегда вызывает вопрос. Что-то там опять придумали, деньги там куда-нибудь там направили, туда, куда надо, в карман себе, как обычно говорят, да? Поэтому нужно объяснять, и чтобы люди четко понимали, что мы хотим сделать. У нас есть проблема серьезная в районе с газом сейчас по Раменскому. Да, нужно решать, нужно строить новый ГРС, это серьезная работа, серьезные деньги нужно вкладывать. Этим вопросом нужно заниматься. Сейчас мы, по большому счету, в некоторых населенных пунктах не можем даже подключить объемы. Это глобальный вопрос, но это жизнеспособность, это, допустим, развитие района, это промышленность, которая может сюда прийти, но при отсутствии газа не придет, соответственно, мы не получим налогов, рабочих мест и так далее. Это очень такая основополагающая, такая глобальная вещь. То есть ведем переговоры с правительством Московской области, я думаю, получится у нас решить эту задачу. Есть вопрос, связанный с транспортом, да. Нам, конечно, очень нужна дорога на Жуковск, нам нужен переезд Бухова отдельно, нам нужна объездная дорога сейчас мимо Островцов, Егорское шоссе стоит практически. Наверное, надо нам серьезно подумать над развитием нашего сельского хозяйства, которое в основном у нас, конечно, сейчас находится в таком не очень хорошем состоянии, скажем. Есть хозяйства, которые работают хорошо, которые дают серьезные показатели доли молока, там, урожайности и так далее. А есть те, кто просто показывает, что использует землю, а на самом деле не использует. Нужно упорядочить, наверное, нам все-таки работу по строительной области. Наверное, нужно опережающим темпом идти с точки зрения строительства инфраструктуры сначала, потом застройки. Все эти вопросы нужно решать, работать по ним. И это занимает все время. И они возникают периодически, ежедневно, какие-то новые задачи. Более серьезные, менее, они не менее важны, если они маленькие, но не менее важны. Как пример, на общероссийском дне приемом ко мне обратился наш человек с ограниченными способностями. То есть нет пандуса около дома, заехать не могу на коляску. Ну, вроде, казалось бы, мелочь, но это важная мелочь. Человек не может домой попасть, не может выйти на улицу без посторонней помощи. И такими вопросами. То есть они разные, но не менее важные.
Какие надежды на год экологии, какие ближайшие экологические вопросы, которые предстоит решить в 2017 году? И готово ли наше население вот к раздельному сбору мусора, о чем говорит речь Коган?
Да, действительно, год экологии, и мы постараемся его провести соответствующим образом. Мы постараемся войти во многие областные программы, которые будут экологические. У нас своя программа есть и по озеленению наших населенных пунктов, и по очистке водоемов определенные программы есть. А с точки зрения раздельного сбора мусора, я еще на правительстве, когда это было озвучено, я после правительства сказал, ну мы же не совсем, как сказать, коммерческие.
Отсталые,
да. Почему весь мир может собирать раздельно? Весь мир может содержать свои территории в порядке, а мы почему-то не можем. Наверное, потому что мы этим не занимались никогда. А вот если начать заниматься, это, наверное, получится. Вот первым этапом министр экологии предлагает сделать просто раздельный мусор сухих отходов и мокрых отходов. Хотя бы два варианта. Там, допустим, пластиковая бутылка, там сухие бросил, и все. Уже какое-то разделение. Но с учетом того, что в планах большое строительство мусороперерабатывающих заводов, ну, наверное, к этому нам надо идти. и не ждать, пока к нам придут эти предложения, а самим начинать работать. Нужно, наверное, создавать соответствующие пункты для сбора этого мусора. Нужно разговаривать с мусоровозящими организациями о том, чтобы у них техника была соответствующая. Ну и, соответственно, создавать эти условия, рекламировать. Здесь есть еще социальная нагрузка, потому что мы же должны дать понять людям, что нужно сделать раздельный сбор мусора не для того, чтобы там компании заработали на это, а для того, чтобы у вас чисто было. Вот так проедешь весной. Я больше всего, честно говоря, вот как только пришел в органы власти муниципальные, больше всего не люблю апрель. Когда сходит снег и вылезает что-то страшное. Я как-то на поезде проехал в апреле, это же какой-то же ужас.
Андрей Николаевич, вот в продолжение того разговора, который коллеги начали, вот все-таки ваша точка зрения, с чего нужно начинать все-таки с создания инфраструктуры, вот, ну, конкретно в этом вопросе, или все-таки с того, чтобы внутренне как-то люди менялись?
Да параллельно. Если создать инфраструктуру, то люди не поймут. Ну и будет у нас, соответственно, и в одном ящике, и в другом ящике все одинаково. А если сначала рекламировать, то потом будет вопрос, а куда, где? Надо одновременно, параллельно все начинать, в другом не получится.
Также Андрею Кулакову был задан вопрос об антеннах, количество которых в городе заметно выросло.
Да, мы с этими антеннами очень уже год занимаемся. По большому счету это антенны сотовой связи. Не только Теле2, значит, ситуация такая. Сейчас идет бурное развитие, в общем-то, сетей сотовой связи. В частности, сейчас очень сильно развивается компания Теле2. Это новый оператор, который наряду с Мегафоном, МТС, там, Билайн, также будет захватывать свою часть рынка. А эти вышки используются не только для Теле2, они также там используются Мегафоном и так далее. Значит, на все вышки, по большому счету, есть технический регламент расположения, расстояний, которые возможны от жилых строений там, или общественно-деловых зданий. Они, по большому счету, нами выдерживаются. Они зашли, конечно, наглым образом. Взяли, натыкали там их этих вышек. Когда мы их увидели, они стоят. По всем вышкам, по всем тем операторам, которые ставили эти вышки, причем это Теле2 пользуется только арендой этих вышек, потому что сами вышки ставят определенные компании, которые сдают в аренду сотовым оператором. Мы когда поняли, что что-то происходит, когда мы их увидели, просто эти вышки, да, начали искать операторов, которые ставили эти вышки. Начав с ним переговоры, по большому счету заставили демонтировать те, которые не соответствуют нашим представлениям о том, где они должны стоять. Мы, соответственно, просили их регламент. Все остальные вышки, которые сейчас стоят, они по большому счету практически все согласованы. Согласованы с точки зрения безопасности, с точки зрения месторасположения. И на сегодняшний момент каждая вышка проходит согласование всех наших необходимых служб. Никакой опасности для здоровья они не несут.
Спасибо, Андрей Николаевич. Я хотел бы тему продолжить. Вы ее затронули, отвечая на один из вопросов, связанный со строительством. Вообще, с точки зрения перспективы развития строительной отрасли в городе Раменское, в Раменском районе, в поселениях, то есть каковы перспективы, куда будет это развиваться?
Каждый вопрос требует просто умного подхода. И мы прекрасно понимаем, и, наверное, люди прекрасно понимают, что московский регион, он в этом плане очень привлекателен для жилищного строительства. И жилищное строительство будет продолжаться. Другое дело, как оно будет продолжаться и где оно будет продолжаться. Если мы строим микрорайоны и понимаем, что у нас выехать оттуда будет невозможно, ну, это, наверное, неправильно. А для того, чтобы и правительство сейчас области, и губернатор лично настаивает на том, чтобы это был такой, скажем так, программный подход. То есть этот проект планировки должен быть проработан. Вот. Если мы понимаем, что мы застраиваем столько там тысяч квадратных метров, то мы понимаем, сколько там будет машин, сколько будет людей, сколько будет, соответственно, нагрузки там на сети и так далее. Это все должно быть рассчитано и предложены меры для того, чтобы обеспечить нормальные условия жизни в этом микрорайоне. То есть человек должен спокойно выехать, должен спокойно попасть в школу, в детский сад, должен получить тепло, воду и так далее, без сбоев и соответствующего количества. Если подходить таким методом, то, конечно, это правильно. Но не по-другому. С точки зрения нас, вот мы тоже, конечно, я говорил, что нужно как-то повнимательнее посмотреть, там, может быть, ограничить в чем-то застройку в городе, но, конечно же, это нельзя сделать на 100%. У нас есть очень большая часть ветхого жилья. У нас люди живут на таких условиях, в которых, ну, жить, в принципе, невозможно. Есть несколько домов, которые сносить надо немедленно. Я был в жиле, там, дом просто пополам трескается. Я руку просовывал в стену, конечно. А люди там живут. Конечно, их надо сносить. Есть программа области и наша программа по переселению, где мы можем использовать бюджетные средства. Но наших бюджетных средств не хватит на то, чтобы 50 тысяч квадратных метров, которые находятся вот в зоне ветхости, обеспечить. Это, ну, десятки лет вперед расписываются наши расходы. Тогда это мы сделаем. Но люди-то ждать не могут. Поэтому это можно сделать, только привлекая инвесторов в строительную часть. Есть там так называемые договора развития застроенных территорий. У нас есть несколько территорий, которые мы готовы предложить инвесторам. Улица Кирова, Чугунова и Стар-Конструкция. И Серова на Зрениной части. Вот три территории, которые нужно реализовывать, потому что рано или поздно эти дома вообще превратятся ни во что, и будем экстренно там этим заниматься. Вот примерно так я вижу.
А в поселениях?
Поселение то же самое, да. Например, вот я опять по удельному скажу, там тоже очень много ветхого жилья. И мы там целую концепцию там разработали в условиях уже сложившейся застройки, нехватки территории и так далее. Нам удалось вот продумать такую вот концепцию застройки. Ну, вот она сейчас в стадии оформления документов, она будет реализовываться.
Также на брифинге Андрей Кулаков ответил на вопросы о безопасности в городе и районе, о состоянии парковочных мест и перегруженности центра, о развитии малого бизнеса и о том, как он относится к публичным выступлениям. В финале встречи он поздравил участников беседы с наступающим Новым годом и сказал, что такие встречи будут устраиваться как можно чаще.